Добрый вечер. Добрый вечер. 21 час и 7 минут в Москве. Это программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Все в порядке. Это не то, что я тут опоздал в эфир. Вы не подумайте. Нет, ничего подобного. Я просто как-то завяз за чтением ваших вопросов, которые пришли мне по интернету. Их на этот раз не очень много, и мне все-таки хотелось вычленить что-то из них интересное. Кое-что, мне кажется, получилось. С помощью интернета www.echomsk.ru, как вы помните, можно задавать нам вопросы перед разнообразными особыми мнениями и аналогичными программами. И вот перед передачей «Суть событий», конечно, тоже. Ну, а по ходу передачи напомню, как обычно, 7-985-970-45-45. 7-985-970-45-45. Это смс, на который вы можете отправить сообщение с любого мобильного телефона по обычной цене вашего провайдера. Я его увижу немедленно перед собой на экране. Вот уже вижу множество пришедших мне вопросов. Как-то они посыпались, как горох, спрашивают у меня. Ну, собственно, про все основные события последних нескольких дней. И смерть патриарха, и вчерашний сеанс связи президента России с его любящим народом. И очень интересные, разнообразные разговоры, которые вдруг поднялись вокруг руководства Южной Осетии. Мы помним, что на этой неделе сделал неожиданное, громкое и злобное заявление господин Кокойты по поводу того, что, дескать, грабят его строители, заламывают какие-то колоссальные, колоссальные деньги за участие в восстановительных работах. Там много чего, по всей видимости, нечисто, нет совершенно никаких оснований сомневаться в том, что Осетия сегодня является, Южная Осетия, я имею в виду, колоссальным, колоссальной такой постирочной для отмывания и обналичивания, и откатывания колоссального количества денег, которые туда поступают под давлением государства. Ну, механизм очень простой. Из политических соображений для того, чтобы поддерживать здесь вот ту политическую интригу, которая началась в августе, в период конфликта с Грузией, российское государство давит и на федеральные органы, и на некоторые региональные органы, типа московского правительства, и на ряд компаний, принуждая их оказывать благотворительную помощь. В Южную Осетию идет много денег, там они должны расходоваться, ну и они расходуются таким образом, чтобы существенная часть их обращалась в наличные и откатывалась обратно всем тем, кто эти деньги туда привел. И свою долю, конечно, хотят иметь там и многие чиновники юго-осетинских, так сказать, властей сегодняшних. Крайне интересное интервью появилось в газете «Коммерсант» с бывшим министром обороны Юго-Осетинской Республики. В последнее время он работал в Министерстве регионального развития. Посмотрите, очень интересно, очень неожиданно. И репортер Ольга Оленова сработала там совершенно, совершенно блестяще. Вот, но, конечно, сюжет недели, которому больше всего нашего внимания приковано, это выступление Владимира Путина в абсолютно президентском стиле. Собственно, выступление президента Путина, временно исполняющего обязанности премьер-министра Российской Федерации. Вот так бы я его назвал. По интернету ходит смешная очень картинка. К сожалению, я забыл ее автора, но, может быть, в перерыве посмотрю, скажу вам, а может быть, кто-то из моих слушателей сейчас пришлет мне его имя. Действительно смешная карикатура, где сидит Владимир Владимирович Путин, перед микрофоном рядом сидит ведущая, но, видимо, имеется в виду Мария Ситтель, которая там ему помогала, в частности. И она говорит, что Владимир Владимирович, тут вот до нас дозвонился Дмитрий Медведев, и спрашивает, нельзя ли ему тоже прямую линию для общения с народом. Ну да, вот, конечно, суть этого и соль этого анекдота заключается в том, что нельзя. В том, что сегодня по-прежнему мы обнаруживаем, что президенту, временно исполняющему обязанности премьер-министра, важно как можно чаще напоминать не только гражданам, но и разнообразным окружающим его чиновникам, начальникам, бизнесменам и разным прочим важным людям, что он по-прежнему в доме хозяин, и что по-прежнему это он держит ситуацию в руках, и по-прежнему только от него можно ожидать помощи и спасения в трудную минуту и так далее. Ну, это все, так сказать, политическая психология или там околовластная психология. Можно ей увлекаться, можно нет, можно обращать на нее внимание, а можно нет. Но есть несколько существенных сообщений, которые были сделаны, и важные темы, которые там обсуждались. Прежде всего, я думаю, что если кого-то что-то реально интересовало в этом выступлении Владимира Путина, то во что в точности, на практике, в ежедневной такой прикладной жизни, во что оборачиваются, каким образом оборачивается программа правительства и программа российского государства в целом, направленная на смягчение кризисного удара. Мы можем долго с вами обсуждать, пришел он из-за океана, из Америки или не из Америки, или изнутри России. Важно вот что, что Россия одна из стран, которая тяжелее всего страдает в кризисную пору. Сегодня мы это видим по бирже, мы это видим по падению стоимости российских компаний, мы это видим по падению доходов российского бизнеса, абсолютно головокружительному падению. Мы видим, что очень резко поднимается волна увольнений. Ну вот мне приходится читать французскую прессу, иногда заглядывать в разные американские газеты, иногда в итальянские газеты. Ничего подобного по масштабам я там не вижу. Ну, надо сделать, конечно, поправку на, так сказать, паникерские настроения, которые, в общем, свойственны нашим с вами соотечественникам, и на отсутствие какой-то системы социальной поддержки. Потому что все-таки в странах, где есть открытая безработица, легальная, зарегистрированная и так далее, есть и система реальной поддержки безработных. Не нужно забывать, что в России все-таки все это находится пока в зачаточном состоянии. И, ну, просто достаточно любому из вас оглянуться вокруг, наверняка вы обнаружите достаточное количество людей, которые сейчас или когда-то раньше не имели работы. Ну вот, задумайтесь, многие ли из них действительно становились на учет на бирже в качестве, так сказать, официальных, зарегистрированных безработных. В России это как-то не модно, в России это очень мало распространено, и я думаю, что цифры, в том числе те цифры, которые называл президент Путин, они очень сильно занижены. И не только потому, что чиновникам свойственно, чиновникам на местах, от которых, собственно, собирается вся эта информация и аккумулируется в центре, не только от того, что чиновникам свойственно занижать эти цифры, но и от того, что действительно люди не хотят, так сказать, входить в эту систему. Для них это символ какого-то социального, профессионального, иногда морального поражения. Так же точно, как очень мало о чем говорят, скажем, цифры там, российского алкоголизма, потому что крайне незначителен тот процент людей, которые реально страдают от этого недуга, которые формально зарегистрированы и формально могут считаться, так сказать, пользующимися услугами этой системы борьбы с алкоголизмом. И та же история со статистикой преступности. Немного доверия есть тем цифрам, которые есть, поскольку есть много разных способов искажения этого, в частности, потому что люди, иногда даже сами пострадавшие в разных ситуациях, не хотят заведения формального дела по этому поводу, боятся связываться с милицией, боятся связываться с судом, боятся связываться со всей правоохранительной системой. Им кажется, что если их это затащат туда, то чего хорошего из этого не получится. Они всеми силами оттуда выскакивают, и в результате огромное количество преступления оказываются незарегистрированными. Вот то же самое с безработицей, конечно, возвращаясь к этой теме. Так вот, Россия очень сильно страдает сегодня от кризиса, я бы сказал, непропорционально тому, на что она могла бы рассчитывать, если иметь в виду то, как какие доходы получала в последнее время российская экономика и насколько эти доходы были, так сказать, легкими, дармовыми. Мы помним, что на протяжении последних нескольких лет конъюнктура цен на главное российское богатство, на нефть и газ, была совершенно волшебная. Многие в российском правительстве и многие в российском бизнесе и почти все в российской политике поверили в то, что это будет продолжаться вечно, но, как видим, это рушится тоже довольно стремительно. $40 уже стоит нефть, а не 150, как совсем недавно, или даже за 150. И такое впечатление, что, ну, вот тут уж одну Америку в этом обвинить трудно. Мне кажется, что есть некие гораздо более широкие глобальные обстоятельства, которые таким образом влияют на нефтяную конъюнктуру. Итак, Путин говорил о том, чем реально он может попытаться, он, когда мы говорим «он», мы имеем в виду российское правительство, вся российская машина власти, вся эта самая вертикаль, которая была построена таким образом, чтобы один человек или, по меньшей мере, очень узкая группа людей несла ответственность за все, буквально все принимаемые в стране решения. Вот сейчас пришло время ответить за такой подход к делу. Пришло время соответствовать взятым на себя вот этим вот властным обязательствам. И я думаю, что сложно будет людям, которые строили эту вертикаль, сейчас начать разбрасывать ответственность обратно, размазывая ее равномерно, так сказать, раскладывая по головам разного рода администраторов по всей российской территории на разных этажах российской административной машины. Путин заговорил о жилищной проблеме. Действительно, огромное количество людей так или иначе попытались в последние годы улучшить свою жилищную ситуацию. Совсем в последнее время стала более или менее развиваться система ипотеки. Стала развиваться система кредитов. Там было, как мы помним, довольно много злоупотреблений, но, тем не менее, довольно значительное количество людей оказались втянутыми в эту среду с разной степенью ответственности и добросовестности их контрагентов из тех банков, которые давали суд. И вот среди интернетских вопросов я нашел вопрос нашего слушателя, который подписался Евгением Александровичем Пашковским. Написал, что он студент, политолог из Санкт-Петербурга, и он спрашивает, он напишет мне: «Лично меня поразил один фрагмент из выступления. Владимир Владимирович Путин сказал, что в Петербурге квадратный метр жилья стоит 42 тысячи рублей, то есть $1500. Но ведь такой цены в городе нет уже 5 лет. Квадратный метр в самом отдаленном районе Питера стоит 3-3,5 тысячи долларов. Неужели он правда не знает о состоянии рынка жилья?» Да, мне тоже эти цифры показались довольно удивительными. Я как-то не обратил на них такого уж подробного внимания, пока слушал саму передачу с Путиным, но нашел стенограмму. Слава богу, интернет нам позволяет довольно просто добраться до расшифровки текста. Во многих местах она висит. Вот этот фрагмент. Вопрос был задан вполне конкретно по поводу обеспечения жильем военнослужащих. И вот что ответил Владимир Путин. «Вы знаете, если...» Я здесь цитирую дословно, у меня текст перед глазами. «Вы знаете, я в чем-то ошибусь в деталях, вы меня простите, но цифры все-таки будут достаточно точными», — сказал он. «В начале года обеспеченность сертификата, ну, имеется в виду того сертификата, которым могут воспользоваться военнослужащие, выходящие в запас, была 26 400 рублей. Мы в первой половине года повысили стоимость этих сертификатов, и сегодня это примерно 28,5 тысяч рублей. Для Москвы и Петербурга примерно 34 800 рублей. Средняя стоимость одного метра жилой площади по стране 28 тысяч. Так что сертификат, в принципе, наполнен реальными деньгами. Справедливости ради должен сказать, что для Москвы и Петербурга 34 тысячи. Но реальная стоимость в Москве и Петербурге больше. Это примерно 42-44 тысячи. Вот, значит, реальная стоимость в Москве и Петербурге квадратного метра жилья – это примерно 42-44 тысячи. Действительно, это довольно удивительные цифры, и не очень понятно, на чем основано такое мнение президента Путина. Вот я взял данные одной довольно авторитетной службы под названием «Бюллетень недвижимости», которая собирает сведения с крупнейших риэлторов. По Питеру. Вот индикатор цен на рынке жилья Санкт-Петербурга. Средние средние цены, первичный рынок, то есть те квартиры, которые вот только что построены и первый раз продают своим владельцам. Но мы с вами помним, что чаще всего это квартиры, в которые еще очень много нужно вложить в их обустройство. Иногда бывает, что в них даже стен нет, не то что там какой-то отделки. Иногда это так называемая свободная планировка. То есть вы получаете кусок, так сказать, этажа, и дальше сами за свой собственный счет должны расставлять в нем перегородки, делать всю отделку, ставить там всю сантехнику. Речь не идет о каких-то там, каких-то роскошествах. Но просто для того, чтобы там можно было существовать, вам придется вложить еще много-много денег. Отложим это в сторону, возьмем вот стоимость этих голых квадратных метров. 88 тысяч 140 рублей по состоянию на 5 декабря 2008 года. Вот цифра совсем свежая, да, то есть это на сегодня. 88 тысяч, ровно вдвое больше, чем сумма, о которой говорит Владимир Владимирович Путин. Вторичный рынок, то есть уже квартиры, которые принадлежали кому-то и которые вы покупаете у других граждан. Средняя цена 103 702 рубля по Санкт-Петербургу. То есть по сегодняшнему курсу доллара 3690 долларов. А первичный рынок, вот эти 88 тысяч там с чем-то, это 3130 примерно долларов по сегодняшнему курсу. Москва. Давайте посмотрим, что происходит с Москвой. Тоже интересно. Вот, например, я беру сведения авторитетного очень информационного агентства «Праймтас». Ну, собственно, одного из наиболее надежных источников экономической информации, какие только есть. Первичный рынок, то есть новые квартиры. Данные, правда, немножко устарели. Там «Праймтас» делает раз в месяц эти сведения. Вот у меня на 7 ноября. Это последний такого рода отчет, который был опубликован. В Москве 5,1 тысяча долларов средняя цена панельного жилья за квадратный метр. Вообще первичный рынок они оценивают так, что без учета элитной недвижимости, так называемой, она составляла 6,5 тысяч долларов. То есть примерно 183 тысячи рублей. 183 тысячи рублей в среднем за квадратный метр первичного жилья в Москве. При этом вот дешевая это 143 тысячи, дорогая в среднем 199 тысяч за квадратный метр. Не 42, не 44. Вторичный рынок. Ничего, что вообще столько цифр. Ну, мне кажется, что стоит погрузиться в такую тему. По-моему, это вещь, которая каждого из нас либо касается, либо вот-вот коснется. Вторичный рынок, то есть квартиры, которые уже кому-то принадлежали. Средние рублевые цены в Москве 216 тысяч рублей. Не 42, не 42, точнее, тысячи, не 45. 216 тысяч рублей. Ну, это около 8 тысяч долларов, как я понимаю. Да? Но, надо сказать, тут должна быть одна поправка. Эти сертификаты, ведь они, те, о которых говорил премьер-министр Путин, они же ведь используются не на то, чтобы купить какую-нибудь роскошную квартиру на Остоженке или что-нибудь вроде этого. Скорее всего, это так называемое муниципальное жилье, которое город оптом на специальных аукционах закупает у застройщиков и потом используют для разного рода социальных вот таких программ. Есть сведения об этом. Вот буквально недавно, вчера, 4 декабря, произошло очень важное событие. Московское правительство объявило о том, что оно будет устраивать очередной такой аукцион и будет, так сказать, отталкиваться от гораздо более низких цен. По ходу этого аукциона они могут упасть еще, но вот максимум. Москва готова приобретать жилье не дороже 65 тысяч рублей. Это вот то, от чего отталкивается московское правительство. Ну, понятно, что дальше на эту цифру будет, что называется, еще что-то накручено. Если за 65 тысяч рублей эти квартиры, 65 тысяч рублей за квадратный метр, достанутся московскому правительству, по этой цене они не будут отданы никакому подводнику, никакому летчику, я не знаю, никакому танкисту или артиллеристу. Понятно, что московское правительство должно будет что-то такое на этом наварить. И это абсолютно естественно. Ну, все-таки мы живем как сказал премьер-министр Путин, в социальном рыночном государстве. Он так это обозначил, да, слово «рыночное». Слово «рыночная» – важная вещь. Вот некоторые цифры. Мне кажется, что это очень важная история, потому что, ну, действительно, для российских граждан мало что играет такую роль, как история с жильем. Мало где нужно быть до такой степени аккуратным, мало где ситуация настолько чувствительна. Мне кажется, что тот факт, что фактически первый руководитель, важнейший руководитель российского государства, до такой степени далек в своих представлениях о реальном положении дел от того, что происходит на самом деле, ну, это факт, по меньшей мере, подлежащий обсуждению. Давайте я не буду его оценивать, не буду как-то бросаться всякими эпитетами, но, по-моему, это серьезная история. Потому что из нее вытекают и разные другие. Вот, например, одна из главных, так сказать, сенсаций этого выступления премьер-министра Путина. История с материнским капиталом. Да, вот важная вещь чрезвычайно, как считается. Премьер-министр сказал, что материнский капитал можно будет употребить раньше, ранее оговоренного времени, на, скажем, выплаты кредитов, ипотеки и так далее, и так далее. Ну вот на сегодня этот самый материнский капитал, как известно, равен 267,5 тысячам рублей. Первоначально он назначался в размере 250 тысяч тем семьям, у которых двое детей. Ну вот теперь стал 267 тысяч. Произошла некоторая индексация. Это, соответственно, вот можно разделить там на 28 более или менее рублей, получить сколько это в долларах. В общем, короче говоря, если сравнить эту историю с ценой недвижимости, вот мы с вами говорили о том, сколько стоит московский метр, мы увидим, что на материнский капитал можно купить примерно 2 метра жилой площади. 2 квадратных метра. Вот, собственно, это и вся история. А это ведь деньги, которые выплачиваются однократно. Их не будет потом, еще через год и так далее. Ну, может быть, речь идет о том, что это не для москвичей важно. Давайте посмотрим, как это происходит вне Москвы и вне Питера. Значит, средние цены в Нижнем Новгороде. 47 тысяч рублей за самые дешевые квартиры. Ну вот, 267 тысяч поделим на 47, соответственно, получим там немножко больше 5 метров. Дальше. Ростов-на-Дону. 46 тысяч за метр. Разделите на эту цифру 267, сколько у нас получится. Самара. Дорогое жилье, около 75 тысяч. Как сообщает газета «Ведомости». Екатеринбург. От 40 до 56 тысяч. Ну вот Казань. Там 27-30 тысяч. Ну вот если 27-30 тысяч, то ну, почти, скажем, 8-9 метров можно купить на этот материнский капитал. Есть еще другая возможность, и надо задуматься над ней. Многие, если взяли ипотеку, то, может быть, эти деньги помогут как-то перебиться, выплачивая ежемесячные выплаты. Ну вот, давайте посмотрим. Я воспользовался калькулятором ипотеки, довольно распространенным тоже в интернете. Средняя выплата получилась, ну вот, при таком обычном распространенном ипотечном займе, когда берется займ на 15 лет, из расчета 12% годовых, берется там немножко больше 100 тысяч долларов. 1260 долларов в месяц нужно платить по такой ипотеке. Материнского капитала хватит на 7 месяцев. 7 месяцев таких выплат. Ну, это все-таки кое-что. Это позволяет, ну, как-то в трагической ситуации перебиться, если все потеряли в семье работу, ну, как-то. Вот такая вот арифметика, задумайтесь над ней. Мне кажется, что она поможет разобраться в том, что серьезно, а что несерьезно высказываниях президента Путина по этой важнейшей теме. Прервемся на 4 минуты, я уж минуту лишнюю говорю, новости, а потом вернемся к этому разговору. 1:35. Я потратил эти 4 минуты. Напомню, что это программа «Суть событий». Меня зовут Сергей Пархоменко, и мы с вами, как обычно, обсуждаем важнейшие события недели в этот час. Так вот, я потратил эти 4 минуты новостей на то, чтобы прочесть или хотя бы быстренько пробежать глазами те сообщения, которые пришли мне по номеру СМС 7-985-970-45-45, 7-985-970-45-45. Ну, история с жильем действительно показалась достаточно важной. Я получил довольно много на нее откликов, но несколько человек меня поправляют с разной степенью едкости или, наоборот, доброжелательности, указывая мне на то, что существует разница между рыночной ценой и себестоимостью квартир. Вот Жека из Санкт-Петербурга говорит: попросите кого-нибудь из своих знакомых объяснить вам разницу между стоимостью и ценой одного квадратного метра. Жека, я ответил на этот вопрос. Я же вам рассказал про то, что вот московское правительство называет цифру 65 тысяч. Есть оценки реальной себестоимости, и они заключаются в том, что без затрат компании на приобретение земли и на коммуникации, то есть на то, чтобы подвести к этому участку, там, не знаю, газ, воду, канализацию, электричество и прочее, прочее, чистая себестоимость квадратного метра составляет 55-57 тысяч рублей без земли. А в ряде районов, например, московских, она составляет там больше 65 тысяч рублей. Вы что, полагаете, что выкупая у строительных компаний для вот этих социальных программ эти квадратные метры, правительство, например, московское, вернет застройщикам то, что они в свое время потратили на приобретение земли и на эти самые коммуникации? Вы хоть одну секунду верите в это? Нет, ничего не вернут. Значит, вот мы оказываемся перед дилеммой. Либо рассчитывать стоимость, в том числе себе стоимость этого этой жилой площади, этой построенных этих квадратных метров, рассчитывать по реальной себестоимости. Никто не говорит сейчас о рыночных ценах. Возьмем реальную себестоимость с землей и с трубами, которые там внизу идут. Либо просто начать грабить. Либо установить некоторые конфискационные правила и сказать: значит так, поскольку начальник сказал, что это будет столько, значит, это будет стоить столько. С остальными деньгами можете просто попрощаться. Вы раньше заработали как следует, а сейчас перестаньте. Можно так. Ну, на этом рыночность государства более или менее должна закончиться, потому что это будет еще один чрезвычайно мощный, убедительный и понятный сигнал бизнесу о том, где должны находиться его деньги. Они должны находиться в безопасности. Где должна находиться энергия, так сказать, этого бизнеса, его рабочие усилия. Там, где вы не можете таким образом в очередной раз попасть под компенсацию. Рынок же ведь такая штука, которая не допускает никаких пустот. Если в одном месте возникло давление, значит, перетекло в другое, где давление меньше. Та же история, между прочим, с разного рода гастарбайтерами, с зарубежной наемной рабочей силой и так далее. Тоже очень важный был кусок в выступлении премьер-министра Путина, где он говорил, что вот пришли сведения, собраны, так сказать, сведения с мест от региональных властей о том, какой формируемый на будущий год, так сказать, заказ на иностранную рабочую силу, а теперь мы вот на 50% его искусственно понизим. Ну, нет никаких сомнений, что и те сведения, которые были, они уже существенно занижены. Они занижены прежде всего потому, что огромное количество черной и серой рабочей силы, ну, в экономическом смысле черной, в экономическом смысле серой, то есть не зарегистрированной, то есть не облагаемой налогом, то есть ввозимой и используемой достаточно нелегально, в той или иной форме нелегально. Так вот, огромное количество такой рабочей силы уже существует в России за пределами этих списков, этих заявок, этих заказов и так далее. А тут это еще уменьшается вдвое. К чему это приведет? На мой взгляд, это приведет только к изменению пропорции между светом и тьмой. Между теневым и открытым формально зарегистрированным, посчитанным, а значит, обложенным налогом, а значит, приносящим пользу социальной системе Российской Федерации трудом зарубежных рабочих. Простите, пожалуйста. Штука еще в том, что сколько их было, столько их и останется. Вот если есть такое-то количество рабочих мест, такой-то объем работы, который должен быть сделан, и должен быть сделан этими руками, он и будет сделан этими руками. Штука просто в том, что если раньше какая-то часть этих рук была зарегистрирована и проходила через формальные, разумные, законные процедуры, то теперь эта часть станет меньше. Теперь пропорция между людьми, работающими в России, законными и людьми, работающими незаконно, изменится в пользу незаконных. И все. К чему это в свою очередь приведет? К тому, что у нас еще немножечко разбогатеют представители так называемых правоохранительных органов, которые живут поборами с этих самых гастарбайтеров. Им станет проще, больше будет шансов. Вот сейчас вероятность, не знаю, там, скажем, 1 к 2, когда они останавливают какого-нибудь человека восточной внешности на улице. Вероятность примерно 1 к 2, или, там, не знаю, 1 к 3, что у него не окажется документов, из него удастся слупить соточку, что называется. Значит, эта вероятность вырастет. Таких вот бездокументных будет больше. Вот и все. А мест рабочих от этого больше не станет. Ну, и цены, конечно, в какой-то мере изменятся, просто потому, что стоимость вот этих, совокупность вот этих соточек, которые они раздают ментам на улице, все чаще и чаще, без которых невозможно войти в метро, невозможно добраться до рабочего места, эти деньги просто будут включаться в цену конечного продукта. Вот уже сейчас, например, вы никогда не обращали внимания, я сейчас говорю это жителям Москвы, например, которые довольно часто это видят, как по вечерам в некоторых местах возле больших строек стоят на обочинах огромные толпы вот этих вот отработавших очередную смену приезжих строителей. Чего они там стоят? Они ждут автобусов, на которых их отвезут туда, где они живут, куда-нибудь там в Подмосковье. А почему их должны работодатели возить? Они что, такие добрые, что ли? Это такая благотворительность? Это такое... Они такой подарок делают? Так любезно отвозят и привозят на работу и с работы своих там таджикских, скажем, строителей? Да нет. Они просто прекрасно понимают, что если их пустить своим ходом, они не доедут. Их всех заберут в электричках по дороге туда или по дороге обратно. Значит, надо пускать автобус. Автобус чего-то стоит. И бензин для этого автобуса чего-то стоит. И стоимость этого автобуса, разъезжающего туда и обратно по много раз в день, и стоимость этого бензина, сжигаемого между Москвой и, не знаю, каким-то подмосковным селом, где в бывшем коровнике этих таджиков поселяют, стоимость этого тоже входит в стоимость той самой квартиры, о которой мы с вами говорили в начале. Тех самых квадратных метров, на которые потом пойдет этот самый материнский капитал, в частности. Так что все связано в рыночных обстоятельствах, правда? И искусство администратора, искусство руководителя заключается в том, его квалификация в конечном итоге, просто чтобы видеть эту связь и предвидеть ее последствия. Правда же? 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». 363-3659, пришло время телефоном воспользоваться. Я отключу сейчас всех тех, кто давно на нем висит, и приглашаю вас набирать номер прямо сейчас. Мне кажется, что попасть к нам в эфир достаточно просто. Ну вот, например, один такой звонок. Да, я слушаю. Алло. Да, будьте любезны, выключите радио, а то много лишних звуков. Да, здрасте, как вас зовут и откуда вы?
Виталий, Москва.
Да, Виталий, слушаю вас.
Вот хотел бы вас спросить, а как вы прокомментируете сейчас в новостях, указано, что третье транспортное кольцо, да, будет увеличена скорость движения, там, с 60 до 80.
Спасибо, Виталий, неожиданный вопрос, но важный для всякого, кто живет в Москве. Я сам автомобилист, довольно много передвигаюсь по городу, и, конечно, я был бы рад, если бы можно было двигаться быстрее, но у меня есть такое ощущение, что именно в московских условиях, в условиях этого самого третьего кольца, эта вещь небезопасная, потому что рост разрешенной скорости должен, несомненно, сопровождаться увеличением качества улучшением качества самой дороги. Ну, я думаю, что вы, Виталий, отлично видите, как и я, когда ездите по Москве, что образовались колеи страшно неудобные и опасные, особенно при дожде машина начинает плыть в них.
Вот. Скорость автомобилей намного выше, чем 60.
Что, простите?
Ну, средняя скорость автомобилей намного выше, чем 60. А тем более, если ветер приходит.
Да, конечно.
Не колея, то есть здесь вот какой-то абсурд существует.
Конечно, какая-то, так сказать, часть этого, этой, так сказать, разрешенной более высокой скорости, это просто приведение нормы, правил, закона в соответствие с реальностью. Но я говорю не об этом, я говорю о том, что, ну, например, я скорость 120 не разрешал бы на этих дорогах. Хотя, в принципе, если они относятся к классу автодорог, то такая скорость должна быть там не только разрешена, но и рекомендована, как мы это видим достаточно часто за рубежом. Но такая скорость требует другого класса покрытия, другой надежности ограждений, другой конфигурации въездов и выездов. Мы с вами отлично помним, Виталий, как странно иногда нарисованы вот эти вот кривые въездов и выездов на третье кольцо, и при скорости 40 км в час начинаешь вылетать за обочину. Это просто означает, что это неправильный расчет. По идее, это должно быть по-другому устроено.
Очень боролся с ГИБДД за то, чтобы знаки ставились чуть-чуть раньше, и там на 50 метров раньше.
Ну, это тоже верно, да. В общем, короче говоря, как ни странно, мне кажется, это тоже проблема экономическая. В свое время довольно много было сэкономлено, замечу в скобках, или украдено на строительстве этого самого третьего кольца, потому что...
Частично, мне кажется, и политическая.
Почему?
Ну, потому что для людей все-таки увеличение скорости, да, меньше заработка ГИБДД.
Ну, в этом смысле да, конечно, в этом смысле да.
Для народа все.
В этом смысле да, но, честно говоря, я не думаю, что этот аргумент окажется решающим в решении этого вопроса.
Никогда он таким решающим и не был.
Спасибо, Виталий, спасибо. Немножко мы отвлеклись, так сказать, от таких высоколобых политических проблем, но это тоже верно, и это тоже важно, то, о чем мы сейчас говорили, потому что, в конце концов, для того, чтобы происходило все то, что мы только что обсуждаем, надо еще, чтобы люди могли доехать со своего рабочего места до дома и обратно. Иначе все это вообще теряет смысл. Все разговоры про экономику, про рабочие места, про все остальное. 363-3659, 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Ну, вот, например, такой. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый день, как вас зовут? То есть добрый вечер уже, конечно.
Добрый вечер, да. Меня зовут Акбар.
Да, Акбар. Откуда вы, простите?
Я Акбар из Москвы.
А, из Москвы.
Я сам таджик, правда, я россиянин, у меня жена русская. Вот. И мне вот эти разговоры, конечно, по поводу гастарбайтеров, хотя я, конечно, уже легализованный таджик, меня немного, конечно, напрягают.
Почему?
Я этнический таджик, и вот это ощущение вот того, что, хотя вроде я россиянин, и вот меня это как-то, честно, напрягает. И вот даже вот сейчас я уже подумаю, может быть, все-таки попробовать уехать в Соединенные Штаты. Тем более вопрос в чем на самом деле. Вот американское правительство этого года разрешило, если вы знаете, россиянам участвовать в лотерее Green Card.
Угу.
Вот. И я хотел ваш комментарий по этому поводу.
Ну, а что здесь комментировать? Я тут небольшой специалист. Я знаю, что поскольку есть чрезвычайно значительное количество людей, желающих натурализоваться в Соединенных Штатах давно уже, много лет существует такая форма. Называется это немножко комично лотереей. Такое впечатление, что это какой-то спортлото, но это, в общем, довольно сложная в организационном смысле процедура, довольно пристально за ней следят, довольно тщательно ее регулируют, но все равно время от времени возникают какие-то подозрения в разного рода злоупотреблениях с этими лотереями, там как-то перепродают эти документы и так далее.
Ну, да.
Есть огромное количество, я знаю, всяких адвокатских контор и всяких иммиграционных агентств, которые паразитируют на этой всей истории. Но, знаете, мне кажется, что...
Есть ли в этом политика?
Вы знаете, мне кажется, специально нет. Мне кажется, что Россия здесь оказалась просто ровно в том же положении, в котором находятся, не знаю, и Франция, и Боливия, и Танзания. разные квоты, разное количество участвующих в этом. То, я, опять-таки, небольшой... Нет, я не думаю, что здесь кто-то есть. Довольно давно об этом шли разговоры. Во всяком случае, мне как-то приходилось читать. Знаете, мне кажется, что в целом, прежде чем куда-то ехать, нужно как-то очень серьезно взвесить все обстоятельства. Я бы вам не советовал, я бы сказал, уезжать от слов. Вот вы говорите, что вас напрягают разговоры об этом. Мне кажется, что с разговорами, можно справиться, если вы чувствуете себя уверенно в другом смысле. Если вы знаете, что вы хороший специалист, что у вас достаточное образование, что вы находите здесь себе достаточное применение, это защитит вас от любых разговоров. Я в этом совершенно убежден. Просто, если хотите совет, то прислушайтесь к себе. Что именно, что в точности вас напрягает? Разговоры ли вас напрягают? Или какая-то другая неуверенность в вашем положении? Не здесь. Мне кажется, что на одних разговорах возить семью через океан — это довольно рискованное занятие. А сколько вам лет, если не секрет, Акба?
Мне 35.
Ну, в общем, да. Тут как-то, если у вас гуляют эти мысли, то надо что-то решать, собственно, сейчас. Это уже такой почти крайний возраст для такого серьезного шага, как переезд из одной страны в другую. Я думаю, что вам нужно как-то серьезно над этим задуматься. Спасибо, Акбар, за звонок. Тоже, видите, немножко в сторону эта тема. Ну, мне нравится, что среди наших слушателей так много разных интересов и так много разных отношений к событиям сегодняшнего дня. 363-3659 – это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Вот еще один звонок здесь у нас в студии. Да, я слушаю. Алло.
Добрый вечер, меня зовут Андрей.
Да, Андрей, откуда вы звоните?
Из Москвы.
Да что ж мне так на Москву сегодня везет? Я вроде выбираю разные префиксы, но все попадаю на Москву. Да, ну, слушаю вас. Да, Андрей.
Так вот, у меня просто слова ваши хотел бы уточнить. Вот.
Давайте.
Про соточки, которые дают таджики милиционерам.
Угу.
Вот я работаю в строительной компании, и мне проходу не дают ФМС, которым я даю не соточки рублей, а по 100 тысяч рублей.
Это верно. Ну, это другое. Это... Конечно, да.
Это полномерно. То есть это последний раз, допустим, 3 дня назад я отдал 100 тысяч. 2 месяца назад отдал 300 тысяч.
Угу.
Это происходит вот так.
Напомните нашим слушателям, что такое ФМС.
Это федеральная миграционная служба.
Да, то есть это те самые, которые дают или не дают вам разрешение на...
Именно так. Просто все эти люди, они без документов попадаются. Бывают фальшивые документы. То есть их берешь на работу, угу, и не поймешь. Я не специалист, допустим.
Угу.
А штраф, если бы вы знали, что на одну фирму за одного человека от 250 тысяч до 800 тысяч.
Да-да.
На этом наживается...
Ну, это значит, что вам придется... Или вы это сделали уже, я думаю, или вам придется в ближайшее время держать в своей фирме целый какой-то штат специалистов, которые будут заниматься этим наймом. Если для вас это постоянный источник расходов, если для вас постоянно нужны эти иностранные рабочие, значит, вам придется делать это квалифицированно.
Ну, в этих условиях дешевле и проще все-таки отдавать ФМС раз в 2 месяца или вот так вот.
Ну да, экономика – это наука об альтернативах. Конечно, я понимаю, каждый предприниматель рассчитывает, что ему выгоднее, и каждый предприниматель устанавливает в душе, а иногда и прямо в документах своей компании, насколько я понимаю, устанавливает тот предельный лимит, с которым он готов расставаться в этой
ситуации. Так, баланс расходов и доходов.
Я решает. Думаю, что вы установили, сколько вы готовы заплатить в месяц им в целом, и пока эта сумма не превысит вашего расчета, вы будете им платить.
И пока я буду работать, скажем так.
Ай, да, понятно. Спасибо. Спасибо, Андрей.
Вам.
Интересный такой дополнительный штрих. Знаете, вот для москвичей, во всяком случае, тех, кто не вполне понимает масштаб этой проблемы и масштаб того, что такое иностранная рабочая сила в Москве, я бы очень советовал когда-нибудь потратить время и совершить небольшую экскурсию. Вот если вы представляете себе Краснопресненскую набережную, на которой стоит Белый дом, резиденция российского правительства. Там дальше Центр международной торговли и Краснопресненский выставочный комплекс. Вот если по этой набережной двигаться дальше, туда в сторону Сити, прямо вот вдоль воды, вдоль реки, вдоль перил этой набережной, то в какой-то момент вы попадете в совершенно поразительное место. Целый город, огромный город, построенный для иностранных рабочих, которые работают вот на стройке Московского Сити. Там из таких вот специальных блоков, таких вагончиков, как бы вагончиков, хотя у них нет никаких ни колес, ни ничего, вот таких сборных конструкций, возведены целые, ну, просто целые небоскребы, целые улицы. Высоченные, между которыми вы идете, и понимаете, что здесь находятся тысячи и тысячи людей каждый день. И у них образовалась какая-то целая специальная инфраструктура. У них там какие-то ларьки, какие-то магазины, какие-то прачечные, какие-то парикмахерские. Там нормальная жизнь. Люди ходят по тротуару, чего-то разговаривают, что-то там такое попивают на ходу и так далее. И вы понимаете, что это целый отдельный мир, который образовался уже здесь. И справиться с ним, наверное, невозможно. Он будет существовать все равно. Весь вопрос в том, он будет существовать легально или нелегально. Кому именно будут платиться эти взятки? Они будут платиться милиционеру на улице, или они будут платиться миграционной службе, или они будут платиться еще кому-нибудь, кто будет время от времени наезжать на этот город гастарбайтеров. Эта работа должна быть сделана. И она будет сделана. Так или иначе, до тех пор, пока существует эта работа. Вот мы с вами знаем, что в результате разного рода финансовых осложнений строительство там в Сити нескольких зданий, в частности знаменитой башни «Россия», приостановилось на несколько месяцев. Но вот это другая история. Если вся эта стройка замрет, если все это начинание благополучно рассыплется под давлением кризиса, вот тогда проблема этих самых гастарбайтеров решится. Ну, вот этих конкретно, которые работают на этой стройке, решится сама собой. Но только нужно ли нам это? Хотим ли мы, чтобы таким образом сокращалось, скукоживалось и производство, и строительство в России? И это, несомненно, ведь отразится на всех нас, потому что эти... Например, это Сити, это огромное количество рабочих мест, это огромное количество новых компаний, это огромное количество обслуживающего персонала, которое будет там, которое будет этим жить, и которое будет обеспечивать этим себя, свои семьи, своих детей, образование своих детей и так далее, и так далее. И появление такого района в городе, конечно, генерирует колоссальное количество доходов не только для города, не только для чиновников, не только для владельцев этого, но и для всех тех, кто каким-то образом с этим связан. 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Я думаю, что у нас есть время еще на один маленький звоночек. 363-3659. Ну вот, теперь я точно знаю, что одни сплошные московские телефоны здесь передо мной на экране. 363-3659. Ну, давайте сделаем все-таки еще одну вот такую попытку. А вдруг получится. Да, я слушаю. Алло. Алло. Нет, что-то такое с этой линией у меня не сложилось. 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Ну, не вижу я таких звонков, которые хотелось бы брать. Ну, вот, например, такой. Да, я слушаю вас. Алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте. Как вас зовут и откуда вы?
Добрый день, это Федор, Петербург.
Да, Федор. Ну, слава богу, что хоть не Москва. Да, слушаю, Федор.
Да, это Федор, Петербург. Значит, Сергей, я все-таки не совсем понимаю вот ажиотаж. Я понимаю, мало времени осталось, может, в следующий раз. Угу. Почему все-таки по поводу кончины патриарха это делает какое-то государственное событие? Ведь, насколько я понимаю, человек, он был далеко не однозначный. В общем-то, часто поддерживал власть безобразных начинаний.
Вы знаете, я очень советовал бы вам, Федор, да, прочесть статью, которая появилась сегодня на сайте Грани.ру. Она принадлежит так известному деятелю, священнику Якову Кротову.
Радио так, «Свобода», да.
Да, ну, вот он только в последнее время на «Радио «Свобода». Вообще он довольно известный журналист, да, публицист, да, историк и так далее. Да. Статья очень злобная, очень резкая, но, да, на мой взгляд, с хорошим пониманием того, что, собственно, вокруг патриаршего поста,
да, тем более, что,
происходило.
По-моему, среди иерархов, извините, Сергей,
да-да,
по-моему, там каких-то людей, в общем-то, сейчас нет. Люди скорее отмечены стремлением к власти и деньгам, и вот табачный митрополит Кирилл, о котором не раз говорил покойный Черкизов, который,
да,
несет на пост,
да,
представителя церкви.
Ну, в общем, да, он претендует.
В принципе, находится...
Существует вероятность, что он будет избран.
Как и почему же тогда такое воспевание идет человека, в общем-то, неоднозначного, далекого даже от идеалов праведности и морали? И так,
ну,
так,
понимаете, Федор, я думаю, что, ну, во-первых, есть правило, что всякая кончина — это повод, скорее, так сказать, для печали.
Согласен.
Для, так сказать, какого-то... такого взгляда, более по возможности доброжелательного. Но, с другой стороны, знаете, все познается в сравнении. Ну, приходится задумываться над тем, а что бы мог бы сделать на этом месте человек, который относился бы с большим восторгом к тем, так сказать, позывам власти, которая втягивала его, так сказать, в услужение себе и в участие в разного рода сугубо политических акциях и так далее. Мне кажется, у нас, опять, ну, невозможно в это углубляться, у нас совсем не осталось времени. Мне кажется, что можно долго рассуждать о том, где ошибся и в чем был, так сказать, несовершенен патриарх, но мы сравниваем это со многими его же соратниками, которые прошли перед нашими глазами в последние годы. И часто это сравнение оказывается в его пользу.
Да, и мне кажется, все-таки это не та фигура, как Солженицын, которая могла бы хотеть...
Да, конечно, нет. Спасибо вам. Спасибо, Федор. Извините, мне не хочется комкать этот разговор, поскольку времени осталось совсем мало. Мы, несомненно, еще будем с вами разговаривать на эту тему в ближайших передачах по мере того, как будет происходить процесс избрания нового патриарха. Это будет продолжаться ближайшие несколько месяцев, так что поводов у нас будет еще предостаточно, и тема эта чрезвычайно интересная. Спасибо вам за внимание. Это была программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Всего хорошего. До свидания.